Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами в ближайшее время актуальную и довольно обширную тему под общим названием «Чудеса в пустыне», чтобы вы знали, о чем конкретно будет идти речь в данном изложении, то назовем нашу тему более конкретно «Живой Христос в книгах Числа и Исход». Эту тему я подразделяю на четыре части. Первая часть – предусмотрительность Бога в отношении власти греха. Вторая часть – мертвые палки и зеленеющий жезл. Третья часть – путь к истинному утешению. И четвертая часть – осквернение, очищение и освящение. Итак, рассмотрим с вами сначала предусмотрительность Бога в отношении власти греха. Это является частью чудес в пустыне, которые Бог совершал среди своего народа Израиля. 40-летнее хождение Израиля в пустыне является прообразом хождения детей Божьих в этом погибшем мире. В этом мы видим Божий путь для нас во Христе Иисусе. Рассмотрим эту первую часть нашей темы на основании книги «Числа» и частично на основании книги «Исход». Поэтому обратимся прежде всего к медному змею, в котором мы видим предусмотрительность Бога в отношении власти греха. Об этом читаем в книге «Числа» в главе 21 стих с 4 по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта проклятая пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: „Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Для лучшего понимания данного сообщения возьмем еще из Нового Завета то место, где говорится о медном змее. Я уверен, что Божий народ Израиль в то время в пустыне слишком мало понял о смысле медного змея. Но он и не нуждался в этом понимании. Он должен был только смотреть на вознесенную змею. Поэтому, благодаря их взгляду веры на медную змею, в них действовало спасение. На основании этого прообраза мы понимаем сообщение в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи с 14 по 17. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него“». Итак, избавленный Божий народ находится в пути. Израиль избавлен от египетского рабства. Это мы знаем. Этому событию в книге «Числа» предшествует чрезвычайно важное событие, которое мы видим в пасхальном агнце, в пролитой крови этого пасхального агнца в Египте. Затем следует прохождение через Черное море, различные опыты с Богом на трудных путях, в пустыне и в различных сражениях. Книга числа, глава 21, начинается сообщением «Победа над хананеями на юге». В Израиле мы видим здесь людей, которые знают своего Бога, которые были избавлены, имели со своим Богом большие испытания, пережили с ним также ощутимые победы, имеют также ответы на свои молитвы, как читаем в книге числа в главе 21 стих 3. «Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему». Израиль имеет опыт в следовании за Господом, имеет победу, знает жизнь со своим Богом. Это нас утешает. Но вот Израиль попадает в кризисную ситуацию. Возможно, что кто-то из вас вырос под впечатлением. Кто имеет в своей жизни кризисы, тот, наверное, еще неверующий. Тогда возникают эти цепные покаяния. При каждой новой евангелизации повторные покаяния. Люди думают, наверное, при моем первом покаянии я все же не родился свыше, поэтому мне так трудно было в моей жизни. Определенное утешение находится уже в том, что Слово Божие нам показывает, что и дети Божьи, то есть искупленные, знают глубокую нужду, и после особых побед могут следовать особые кризисы. Во время царствования царя Езекии, испытанного и надежного Божьего мужа, мы читаем после описанной истории о строительстве, благосостоянии, пробуждении в Иерусалиме. А потом, после такой верности царя и всего народа, приходит Сеннахерим, царь ассирийский, взял все укрепленные города Иудеи и осадил Иерусалим, как читаем в 4 книге царств, в главе 18, стих 13. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. После пробуждения Иудеи наступает такой глубокий кризис. После высшей точки – это глубокая нужда. В настоящее время мы слышим и читаем многое о высших или кульминационных точках, о пробуждениях, о подъеме харизма. Для сведения скажу вам, что такое харизма. Харизма в религиозном сознании – это мистическое свойство, ниспосланное свыше и выделяющее его обладателя из массы верующих. Харизма – это божественный дар. А о кризисах, нуждах и трудностях мы в противоположность этому, в общем, слышим и читаем меньше. Поэтому я сознательно избрал сегодня тему «Чудеса в пустыне», ибо на основании того, что мы сегодня слышим и читаем, мы думаем, пожалуй, это должно быть правилом. Мы в мыслях вращаемся в каких-нибудь высоких кругах, но в нашей повседневной жизни мы находимся в пустыне и думаем, конечно, другие являются удивительными верующими, только я нет. Но Слово Божие говорит иначе. Слово Божие говорит нам о пустыне и в пустыне. Израильтяне отправились от горы Ор, как читаем в нашем главном тексте. Эта местность не являлась зеленой долиной с великолепной перспективой. Гора Ор является высотой смерти. Знатоки Ближнего Востока говорят нам, гора Ор – Ябель-эн-Неби Харун, с мнимой могилой Аарона, гора могилы, гора смерти, которая возвышается 1329 метров над уровнем моря. Она возвышается и как бы господствует над Аравийской долиной. Это пустынная долина, которая простирается от Мертвого до Черного моря. представляет собой безутешную местность с палящим зноем. Она представляет собой выжженную пустыню, гору смерти. Отсюда, от этой горы Ор, израильтяне направляются не в сторону обетованной земли, где течет молоко и мед, а в сторону Черного моря, откуда они пришли. Вместо того, чтобы двигаться на север, к зелени в обетованной земле Ханаана, они вынуждены двигаться на юг, в сторону Черного моря, двигаться к этой мертвой пустыне, чтобы обойти землю Эдома. Для Израиля это является ужасным обходным путем, удлинением их хождения в пустыне. Поэтому не станем слишком жестко судить, если израильский народ чувствует себя в этой ситуации в чрезмерном испытании. На этом пути от горы Ор в направлении, противоположном собственной цели, в этой аравийской пустыне, в этом испытании, на этом пути жажды, народ был огорчен и раздражен. Все это входит в рамки Божьей воли и в путь для своего народа. И путь жажды принадлежит к этому. Нам, детям Божьим, не следует слишком заниматься и задерживать наше внимание на некоторых иллюзионных сообщениях о длительных взлетах истинных верующих. Все это голоса искушения. Слово Божье уводит нас снова назад в действительность и ставит нас, как детей Божьих, в ситуации, в которых находился Израиль, согласно книге Числа, глава 21, стих 4. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. То, что последовало, является печальной действительностью. При этом Библия ничего не приукрашивает. Народ, который многое испытал со своим Богом, который еще хорошо помнит победу над хананеями на юге страны. После всего этого говорил народ против Бога и против Моисея. В этой ситуации мы встречаем власть греха, вид греха, сущность греха. В принципе, грех является возмущением, мятежным, бунтовским мышлением, глубоко укоренившимся в плоти. Нет против Бога и против Божьей воли, против Божьей заповеди и Божьего порядка. Иногда говорят, что волна антиавторитарности затухла. Антиавторитарность – это метод воспитания вседозволенности. Возможно, что в мире педагогики в пути находятся уже новые искушения, новые методы воспитания. Но антиавторитарность, тем не менее, все же не затухла. Как во мне, так и во всех вас, она постоянно имеется в наличии. Она не сломлена. Я говорил однажды по этому поводу с одним миссионским наставником в Германии и осведомился у него, как обстоит в этом вопросе среди молодежи в отношении современной антиавторитарности. Он заулыбался и сказал: «Знаешь ли, дорогой брат, эта антиавторитарная линия вовсе не современна». Я с удивлением посмотрел на него. Тогда он продолжил: «Она является адамитской. Свое начало она берет из Бытия, глава 3, не со времени философа Маркузе, о смерти которого сообщили в прессе. Антиавторитарная линия берет свое начало не в современных левых, не от студентов, в адрес которых мы показываем указательным пальцем. Нам нужно изменить направление нашего указательного пальца на 180 градусов. Эта антиавторитарная линия находится в нас, в нашей речи против Бога, в нашем недовольстве, в нашем дурном настроении, в наших чувствах. Затем это наше мышление вдруг взрывается. Тогда наша глубоко укоренившаяся природа Глубоко лежащая сущность греха проявляется наружу. Она взрывается. «Почему ты вывел нас из Египта?» Это крайне невежливый разговор избавленного народа против своего Бога. «Мы умрем, Боже! Ты ведешь нас только к смерти!» Ни хлеба, ни воды мы не видим, и душе нашей опротивила эта проклятая пища. Им опротивила пища, которую дал им Бог. И нас, искупленных кровью Иисуса, апостол Павел ведет к отрезвляющей реальности природы греха. Заглянем по этому поводу в послание римлянам в главу 7. Сообщению главы 7 предшествует много утешающего в главах 3, 4, 5 и 6. Избавление, победа, радость спасения, ликование спасения. А затем к нашему изумлению вдруг читаем в послании римлянам в главе 7 стих 14. «Я платян, продан греху». В этом мы видим очень мощное выражение. И тут мы спрашиваем себя, неужели в этом вопросе мы никогда не изменимся? Не сделает ли Бог мою плоть и мою кровь более святой? Нет, Он никогда не сделает их более святыми. В нас, в нашей естественной природе, имеется только плотское мышление, влечение ко греху, склонность ко греху, тяга ко греху. Это общее понятие о грехе, который во мне живет. Об этом читаем в послании римлянам, глава 7, стих 17. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Жить означает быть дома, постоянно быть налицо. Этот грех постоянно находится во мне, он живет во мне. Об этом читаем также дальше в стихе 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, в моей естественной человеческой природе, то есть в плоти моей, доброе». И во второй части стиха 20 читаем: «Уже не я делаю то, но живущий во мне грех». После всего ликования по отношению нашего спасения, все это звучит для нас довольно ошеломляюще. Почему Бог говорит в книге «Числа 21» и в послании римлянам глава 7 по этому вопросу так ясно? Он говорит нам, чтобы мы, как искупленные дети Божьи, могли вникнуть в содержание послания римлянам в главе 7 стих 13, в котором читаем: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». В этом стихе Бог нам показывает, что грех является действительно грехом, но не безобидным явлением. Бог делает грех для нас прежде всего чувствительным. В книге «Числа» в главе 21 мы видим это в образах и знамениях Ветхого Завета совершенно конкретно и телесно. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Которые жалили народ. Бог делает грех чувствительным. Грех мы прежде всего не чувствуем или не ощущаем как грех. Мы грешим, но нам это ничего не причиняет. Мы грешим, но мы этого даже не замечаем. В настоящее время молодые люди живут вместе без регистрации. Происходит ли при этом что-то, и кому до этого какое дело? В современном обществе это стало нормой. Недавно я слышал о таком потрясающем случае. Один богобоязненный проповедник, который придерживается заповедям Слова Божьего, сказал одной молодой паре: «Мне очень жаль, но я не могу допустить вас к празднованию вечери воспоминания». Во-первых, на основании сообщения проповедника эта молодая пара была крайне изумлена, а в среде христианской группы молодежи возник маленький мятеж. Почему? Потому что эта молодая пара, живя в грехах, не видела своего греховного состояния. Люди очень легко и несерьезно воспринимают грехи, потому что их сознание притуплено. В настоящее время имеются такие ядовитые газы для военных целей, которые интернационально запрещены. Эти газы не имеют запаха, невидимы, и человек их не ощущает. В Первую мировую войну имелись в наличии тоже ядовитые газы, но они были видимы, как очень опасное облако. Они имели определенный запах, поэтому человек мог своевременно, хотя плохо, но каким-то образом защититься. На коже можно было увидеть капельки и быстро их вытереть. Хотя это было достаточно ужасно, но не так ужасно, как в отношении современных ядовитых газов. И если люди, совершенно не замечая присутствия таких ядовитых невидимых газов, мгновенно падают мертвыми, особой проблемой при заболевании проказой является тот факт, что места тела, которые поражены проказой, лишены чувства боли. На первый взгляд это отсутствие боли кажется не так уже и опасным. Но последствия таковы. Если прокаженный поранит себя в местах, пораженных проказой, то он этого даже не замечает. Кровь течет, а он этого не замечает. В третьем мире, где прокаженные находятся в резервации, они собираются вокруг костра, чтобы иметь общение. Они могут здесь же у костра заснуть и ногой или рукой попасть в костер. А поскольку человек не чувствует боли, то в дополнение к своим страданиям он может еще и ужасно обгореть. Такие люди не могут защититься от последствий своих заболеваний, потому что они лишены чувства боли. Врачи говорят, что существуют известные опухоли, которые распространяются, то есть увеличиваются в размере без всяких болей и не причиняют никаких проблем. А если дело дойдет до такой степени, что человек начинает замечать, то часто бывает уже поздно, чтобы эту опухоль удалить. Мы живем в такое время, когда люди больше не чувствуют грех болезненным, опасным, смертельным. Они встречают нас недружелюбно, если мы указываем им на их греховное состояние. Если им говорят, что их грехи являются опасными и смертельными. Поэтому Бог делал грех чувствительным тем, что огненные змеи кусали израильский народ. Грех приносит Израилю в пустыне болезненные последствия. Впрочем, в грехе мы находим объяснение всем страданиям, всей нужде, всему горю, всем болям в этом мире. Недавно я читал об одном американском толкователе Библии. Он указывает на то обстоятельство, что природному грешному человеку совершенно подходило бы иметь возможность грешить, но чтобы не иметь при этом болезненные последствия. Безвозмездно грешить, безболезненно грешить, грешить без последствий – это очень подходило бы людям. Но это является милостью, если Бог говорит Адаму в книге Бытия, глава 3, стих 17, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». В болезненных последствиях греха мы видим защиту для человека, предупреждение для человека. Еве Бог сказал в стихе 16, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. В этом мы видим обобщение того, что страдания в этом мире являются следствием греха мира сего. Часто у людей возникает такой вопрос: как обстоит дело с распределением нужды и страданий в этом мире? Почему часто виновные остаются безнаказанными, а невиновные страдают? Для нас это остается тайной. Именно это не является сейчас нашей темой, но в общем мы можем знать, если в этом мире существует так много горя, болезней, болей, нужды, то частично мы в этом видим Божий порядок, согласно которого человек не может грешить даром. По меньшей мере, болезненные последствия греха должны выполнять известные тормозящие действия. Иногда я сознательно хотел бы грешить, но я знаю, какие это может иметь последствия, поэтому я лучше не буду этого делать. Правда, такой метод не является уже таким высоким мотивом в отношении отказа согрешать, но все же это является защитой, предусмотренной нашим Творцом. И то, и это я могу, конечно, делать. Но счет мне будет позже предъявлен. Хорошо об этом сказано в первом послании к Коринфянам в главе 10 стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вы представляете, Господь Иисус так далеко идет со своими искупленными, что разрешает все делать. Но и здесь же, во второй половине этого стиха, предупреждает, что не все полезно и не все назидает. Именно за все то, что не полезно и не назидает, детям Божьим будет предъявлен счет у судилища Христа, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 12, мы в первой части этого стиха читаем о том же, что «все мне позволительно, но не все полезно». Но во второй части этого стиха Святой Дух подходит к этому вопросу более строго и говорит: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Повторяю, но ничто не должно обладать мною. Это значит, что я заранее должен обдумать то, что я намереваюсь сделать. Является это в глазах Бога грех или нет? Если мы так будем поступать, то можем избежать многих сознательных и несознательных согрешений. Поэтому знание в этом вопросе может для нас являться защитой. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.